В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Реформирует ли Содружество независимых государств на саммите в Минске? Британская полиция переквалифицировала дела о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Украина требует признать Голодомор 30-х годов 20 века геноцидом украинского народа. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, 28 ноября во вторник в Минске откроется 15-й саммит глав государств Содружества независимых государств. В конце прошлой недели ему предшествовало заседание Совета глав правительств, а на сегодня запланирована встреча Совета министров иностранных дел. По мнению экспертов, лидерам Содружества предстоят нелегкие переговоры. Кроме того, саммит пройдет в неполном составе. Некоторые президенты не приедут в Минск. Рассказывает Игорь Корней.
В пятницу в Минске состоялось заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ в расширенном составе. Правда, протокольное название не совсем соответствовало истине. В белорусскую столицу не приехали главы правительств Грузии, Туркменистана и Узбекистана. Похоже, 28 ноября не будет стопроцентной явки и высших руководителей стран СНГ. Об отказе ехать в Минск уже заявил президент Украины Виктор Ющенко. Хозяин предстоящего мероприятия Александр Лукашенко не скрывал, что не понимает позиции украинского лидера.
Что за этим, мне до сих пор непонятно. Думаю, не совсем далеко. Если есть проблемы, мы окажем помощь для того, чтобы приехать. Стоит только договориться, Беларусь и Украине совершенно изменится конфигурация в этом регионе экономических, политических отношений.
Эксперты прогнозируют, что ждать сенсаций от предстоящего саммита не стоит. Идея кардинальной реформы СНГ вряд ли будет поддержана большинством стран. На обсуждаемую перспективу переноса штаб-квартиры СНГ в Москву накануне отреагировал Александр Лукашенко. «Деньги некуда девать», – задался вопросом белорусский лидер. Для работы аппарата СНГ в белорусской столице созданы все условия. Определенная интрига сохраняется до момента окончания переговоров президентов России и Белоруссии. Отношения между двумя лидерами заметно обострились. Так, выступая в пятницу перед руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств стран СНГ, Александр Лукашенко заявил, «Белоруссия будет диверсифицировать свою внешнюю торговлю, выходить на другие рынки по энергетике». И дал понять, что манипулировать собой никому не позволит. В отношениях с Россией Лукашенко также определил рычаги влияния.
К примеру, 100 миллионов тонн груза Западной Европы в Россию через нас и обратно 100 миллионов тонн передвигается. Если по 10 долларов за тонну, сколько? Ну, миллиард можно собрать. И нет вопросов с ценой на газ. Но это бесплатно. Все военные объекты базы бесплатны.
Вице-премьер белорусского правительства Иван Бамбиза, продолжая логику президента Лукашенко, уточнил, в экономических отношениях нельзя исходить исключительно из зависимости Белоруссии от российского сырья. В частности, российского природного газа, цена на который на 2007 год так и не определена. В преддверии саммита президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Содружество одним из крупнейших экономических объединений, к сотрудничеству с которым проявляют огромный интерес Евросоюз, США, Китай и другие.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея. А сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» специальный корреспондент в Минске Данила Гальперович. Данила, добрый день. Кто из президентов не будет участвовать в саммите, по какой причине и что сегодня будут обсуждать министры иностранных дел?
Добрый день. Ну, пока известно наверняка, что президент Туркмении Сапармурат Ниязов не приедет на саммит СНГ в Минск. Есть разночтения по поводу того, будет ли здесь Виктор Ющенко. Во всяком случае, совсем недавно было заявлено, что Виктор Ющенко планирует приехать на саммит СНГ, планирует обсуждать вместе с остальными главами государств Содружества те проблемы, которые сейчас являются основными, а основными, пожалуй, сейчас здесь являются проблемы российского «Газпрома» в отношении всех остальных государств, которые получают газ, например, или тех, которые хотят с «Газпромом» соревноваться. Во всяком случае, очевидно, что, например, у Украины и Беларуси есть общие интересы в том, чтобы договориться с Москвой о менее агрессивном поведении «Газпрома» на пространстве СНГ. Казахстан, который сейчас председательствует в СНГ, намерен, по некоторым сведениям, лоббировать интересы энергопоставщиков из Центральной Азии. И таким образом очевидно, что этот саммит может превратиться в борьбу всех государств, Содружества независимых государств, с российским намерением сделать российский газ не таким уж дешевым. В общем, намерение это вполне уже проявлено. Если говорить о саммите министров иностранных дел СНГ, то здесь тоже есть очень серьезный вопрос, который касается регулирования миграции. И один из основных документов, которые обсуждают министры иностранных дел стран СНГ, это как раз документ о совместной работе по пресечению нелегальной миграции. Кроме этого, есть еще 4 документа. Ну и, как всегда, министры иностранных дел планируют подготовить повестку дня, собственно, самого саммита глав государств СНГ.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из белорусской столицы был наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в минувшие выходные вспоминали жертв Голодомора 32-33 годов прошлого столетия. Президент Виктор Ющенко в своем обращении к соотечественникам заявил, что будет добиваться международного признания Голодомора актом геноцида украинского народа. Против этого часть депутатов Верховной Рады, партии регионов и украинские коммунисты. С подробностями киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украинские спецслужбы в эти дни обнародовали сотни архивных документов советской эпохи о голоде начала 30-х годов. Его жертвами, по разным оценкам, стали от 4 до 10 миллионов украинцев. Причиной этих трагических событий была тотальная конфискация зерна у населения. От голода, который продолжался 17 месяцев, вымирали целые села. Нынешние историки считают, что таким образом сталинский режим преследовал украинцев с ярко выраженным национальным самосознанием. Говорит один из тех, кто занимается исследованием Голодомора, украинский историк Станислав Кульчицкий.
Сталин просто хотел снизить до нуля вот этот повстанческий потенциал. Он знал это, уже был такой террор голодом в 21-м году, но тогда он был вызван климатическими причинами, и в результате махновское движение прекратилось полностью, потому что когда крестьянин голодный, ему уже не до борьбы с властью.
Вопрос о признании Голодомора актом геноцида украинского народа, возможно, в следующем году будет рассмотрен на заседании Организации Объединенных Наций. Уже это сделали 10 государств, в том числе Австралия, Грузия, Венгрия, Литва и США. Пока не признали эту трагедию геноцидом в самой Украине. Несмотря на обращение президента, Верховная Рада 2 недели назад отказалась рассматривать соответствующий законопроект. Партия регионов и коммунисты, входящие в коалицию, считают, что такой шаг может повредить украино-российским отношениям. Москва признает, что более 70 лет назад голод на Украине был, однако морили вовсе не по национальному признаку. Такую позицию России, как правопреемницы Советского Союза, многие объясняют ее опасениями исков от пострадавших украинцев. Впрочем, по словам Станислава Кульчицкого, установить пострадавших невозможно.
Когда есть массовые репрессии индивидуальные, когда на каждого заводится папка, и в папке есть справка о расстреле, тогда все ясно для наследников, для компенсации и так далее. А здесь абсолютно ничего не может быть сделано. Единственное, что может быть сделано, так это предъявление Украиной от имени государства каких-то претензий к Российской Федерации.
Между тем, российский посол Виктор Черномырдин считает, что Украина должна предъявлять претензии не России, а Грузии, поскольку именно ее уроженец Иосиф Сталин спровоцировал Голодомор. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 1:15. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Редакция «Новой газеты» заявила, что 2 сотрудникам издания угрожают убийством в связи с расследованием смерти журналистки Анны Политковской и публикацией статьи о проблемах Северного Кавказа. Британская полиция пока не располагает доказательствами того, что бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко был убит. Кортеж президента Чечни Алу Алханова попал в аварию в Ингушетии. Сам президент не пострадал, погиб его охранник. В аэропорту Тегерана потерпел аварию военный самолет. По предварительным данным, погибли 36 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк». Современное искусство и современная философия. Чего ожидает от них общество? Нужно ли им всенародное признание? Чего они ожидают друг от друга? Философ Михаил Рыклин, социолог и публицист Борис Кагарлицкий, искусствоведы Екатерина Деготь, Иосиф Бакштейн, Давид Рив, художник Анатолий Осмоловский. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Ницце в минувшие выходные в автокатастрофу попал депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР, известный бизнесмен Сулейман Керимов. Он находится в тяжелом состоянии в Марсельской больнице. Как пишет сегодня газета «Ведомости», вместе с Керимовым в машине находилась известная телеведущая Тина Канделаки. Подробности в обзоре прессы, который подготовил Павел Давыдов.
Самый богатый депутат Госдумы и один из богатейших людей России по версии журнала Forbes Сулейман Керимов попал в аварию на Лазурном берегу в Ницце. Это первополосный материал ряда российских печатных изданий. В субботу около 15 часов 30 минут по местному времени Керимов за рулем черного Феррари направлялся из аэропорта Ниццы к центру города по английской набережной. По неизвестной причине на участке, где разрешенная скорость не превышает 50 км в час, автомобиль потерял управление, врезался в дерево на обочине и загорелся. По сведениям коммерсанта, Керимов смог самостоятельно выбраться из кабины и катался по траве, объятой пламенем. Вертолет доставил Керимова с сильными ожогами в специализированное отделение одной из больниц в Марселе, где был подключен к аппарату искусственного дыхания. Французские медики оценивают состояние здоровья депутата как тяжелое и дают сдержанный прогноз по поводу дальнейшей динамики. По словам врачей, ближайшие двое суток будут определяющими. Миллиардер получил множественные ожоги и черепно-мозговую травму. По информации «Ведомостей», вместе с предпринимателем в машине находилась известная телеведущая Тина Канделаки. Она не получила серьезных травм. Канделаки выписалась из госпиталя в Ницце в тот же день. Александр Роднянский, президент компании «СТС Медиа», в которой работает Канделаки, отказался от комментариев, сообщив лишь, что его сотрудница уже находится в Москве. Связаться с самой Тиной Канделаки журналистам не удалось. Дежурный по комиссариату Ниццы сообщил в беседе с корреспондентом газеты «Коммерсант», что расследованием дорожно-транспортного происшествия занимается судебная полиция. В ближайшие дни будет произведена экспертиза останков автомобиля. «Коммерсант» отмечает, что «Феррари», который оценивается в 680 тысяч евро, восстановлению не подлежит. Поездка в Ниццу стала для окружения Керимова неожиданной. Они не знали, по данным газет, ни соратники по партии, ни коллеги по бизнесу, ни друзья. По данным российской прессы, предприниматель хотел отдохнуть после того, как завершил трудную для него сделку. Меньше недели назад он получил контрольный пакет акций объединенной гостиничной компании, которая была создана московским правительством. Как сообщают печатные издания, сегодня члены партии ЛДПР соберутся на специальное заседание, чтобы решить, каким образом они могут помочь своему соратнику. Как сообщил руководитель партии, вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский, депутаты готовы перевести Керимова в московский ожоговый центр, если французы не справятся с лечением. Также он заявил, что не видит в аварии политической подоплеки и назвал инцидент обычным ДТП. По его словам, депутаты ЛДПР разбивают автомобили в среднем 2 раза в год. Сулейман Керимов родился 12 марта 1966 года в дагестанском городе Дербент. Окончил экономический факультет Дагестанского госуниверситета. В настоящее время возглавляет нефтяную компанию «Нафтомосква». Добавлю, что Керимов занял в этом году 72-е место в списке самых богатых жителей планеты. Журнал Forbes оценил его состояние по меньшей мере в 7 миллиардов долларов. Павел Давыдов, Радио Свобода, Москва.
Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. Теперь вместо расследования необъяснимой смерти ведется следствие по статье о подозрительной смерти. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Министр внутренних дел Джон Рид подтвердил, что дело о гибели Александра Литвиненко переквалифицировано. Ранее оно проходило по статье «Необъяснимая смерть». Сейчас квалифицируется как «подозрительная смерть». Слово «убийство» официально полицией не употребляется. Как пояснил глава оперативного отдела Скотланд-Ярда Энди Хейман, полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит. Пока, по его словам, следователи разрабатывают все возможные версии, в том числе несчастный случай и самоубийство. Так что подозрения растут, но прямых улик у полиции по-прежнему нет. Тем не менее, пресса цитирует неназванного представителя Международного атомного агентства, утверждающего, что смерть Литвиненко несет на себе следы операции, организованной спецслужбами, потому что получение и использование полония-210 требует научной экспертизы. Прояснилась причина того, почему врачи так долго не могли определить яд, с помощью которого был отравлен Литвиненко. Уже в начале обследования и лечения у врачей возникло подозрение о возможном радиоактивном воздействии. На это указывали все симптомы – выпадение волос, повреждение костного мозга и печени, отказ иммунной системы. Литвиненко неоднократно обследовался с помощью счетчиков Гейгера, однако они ни разу не зафиксировали наличие радиации. И только токсикологи Агентства по защите здоровья с помощью специального оборудования обнаружили в моче Литвиненко следы полония-210. Выяснилось, что счетчики Гейгера попросту бесполезны при выявлении изотопов полония в организме. Даже лист бумаги, а тем более человеческая плоть, превращаются в непреодолимый барьер для альфа-частиц. Сообщается, что Борис Березовский дважды допрашивался полицией в связи с гибелью Александра Литвиненко. Помещение его офиса и его автомобиль, на котором Литвиненко был доставлен в больницу, были обследованы на предмет наличия радиации. Никто из британских официальных лиц прямо не обвиняет российские спецслужбы или Владимира Путина в смерти Литвиненко, как это делают его родственники или друзья. Однако похоже, что отравление Литвиненко может перерасти в дипломатический скандал. Во всяком случае, интервью британского министра по делам Северной Ирландии Питера Хейна, в котором он обвинил Путина в том, что в России осуществляется мощное наступление на индивидуальные свободы и демократию, и что необычайно темное убийство Анны Политковской бросает тень на российского президента, не способствует улучшению и без того напряженных российско-британских отношений. Это высказывание члена британского кабинета прозвучало на фоне взбудоражившего всю страну отравления российского политэмигранта. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Политическая жизнь Франции активизировалась. Основные партии готовятся к предстоящим весной выборам. Среди главных дискуссионных тем – рост насилия в городских пригородах, особенно молодежного насилия. На днях, в годовщину массовых молодежных волнений в парижских пригородах, правительство страны внесло в Национальное собрание законопроект об ужесточении наказания за участие в беспорядках. Эксперты сомневаются, что закон будет принят депутатами. Тем не менее, у него есть шансы стать важным козырем в политической предвыборной борьбе. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Прошлогодние волнения в пригородах французских городов поставили в тупик политиков, журналистов, социологов и даже философов. Поначалу их называли новым 1968 годом, имея в виду знаменитую молодежную революцию, изменившую лицо Франции. Однако в нынешних событиях не было замечено ни левацких лозунгов, ни модных интеллектуалов, ни даже студенчества, хотя студенты и организовали несколько мирных демонстраций. Год назад беспорядки и погромы носили ярко выраженный возрастной, социальный и этнический характер. В них участвовали в основном подростки из бедных пригородов, населенных выходцами из Африки. Потерпели фиаско и те, кто пытался объяснить те события с очень модной сейчас точки зрения борьбы цивилизаций. Особых симпатий к исламскому радикализму у бунтовщиков не обнаружили. Пока интеллектуалы ломали и ломают головы над интерпретацией новой волны молодежного протеста, политики и полиция делают выводы. Помимо понятного стремления обеспечить безопасность граждан и сохранить спокойствие во французских городах, политики активно используют протестную карту в предвыборной президентской кампании. Находящиеся у власти правые, конечно же, предлагают ужесточить наказание бунтовщикам, то есть настаивают, так сказать, на политике кнута. Часть левых, социалистов, находящихся в оппозиции, традиционно предлагают политику пряника, педагогическую работу в пригородах, улучшение условий жизни там, борьбу с безработицей. Все это на государственные деньги. Однако так считают далеко не все социалисты. Их кандидат на президентских выборах Сегален Руайяль попыталась выбить мощное политическое оружие из рук правых, предложив жесткие меры против малолетних погромщиков. Подробнее об этом наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Разгул преступности, особенно среди подростков, настоящего поколения, настоящий бич современной Франции. Согласно национальной статистике, с 2002 2022 года молодежная преступность выросла здесь на 27%. Символично то, что обсуждаемый в парламенте законопроект о борьбе с молодежной преступностью – это последний проект перед началом президентской кампании. Законопроект, судьба которого решится 29 ноября, предложен министром внутренних дел и лидером правящей партии СНД Николя Саркози. У Саркози наиболее вероятный кандидат на президентское кресло от правых, а также сторонник жесткой линии во внутренней политике. «Если мы будем извинять насилие, то окажемся среди варваров», — сказал Саркози в защиту своего проекта, предусматривающего ужесточение наказаний для малолетних преступников и рецидивистов. Однако убедить французских парламентариев в необходимости строгих мер Саркози будет нелегко. Вот что сказал о нем представитель центристской партии «Союз за французскую демократию» Франсуа Сальваде. «Правительство уже давно пытается применять в отношении молодежи политику кнута. И посмотрите, каков результат. Преступность в пригородах только растет. Мы считаем, что нужно интенсивнее работать над предупреждением преступности, действуя через школу и прочие структуры на местах». Сотвергнут проект Саркози и левые, среди которых министр пользуется крайне нелестной репутацией. Однако традиционный имидж левых как сторонников воспитательных, а не карательных мер недавно был подорван Сагален Рояль, кандидатом на президентское кресло от социалистической партии. Она шокировала многих своих однопартийцев, предложив отправлять малолетних правонарушителей в специальные военные лагеря. Подобная жесткость, тем не менее, отнюдь не отняла у госпожи Рояль популярности. Скорее наоборот. Французы устали от насилия, констатируют наблюдатели, и в президентской гонке выиграет тот, кто сумеет убедить избирателей в своей способности вернуть мир и спокойствие в стране. Наталья Руткевич, Париж.
Таким образом, французским правым, в частности Николя Саркози, которого видят их кандидатом в президенты, остается не так много возможностей для маневра. Не исключено, что в предвыборной кампании он пойдет на то, чтобы смягчить свою позицию в отношении молодежи из пригородов, предложив им, так сказать, пряник, раз социалисты претендуют теперь на кнут. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. Рассказ о фестивале «Новый европейский театр», а также постоянные наши рубрики «Новости науки, экономики», обзор региональной печати и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В киевской студии «Радио Свобода» народный депутат Украины, лидер Украинской республиканской партии «Собор» Анатолий Матвиенко. Ведет передачу Виталий Портников. Говорит «Радио Свобода», в студии Михаил Соленков, в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. Об этом говорится в заявлении редакции, размещенном сегодня на официальном сайте издания. Один из сотрудников получил угрозы в связи с расследованием убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. Их имена не приводятся. Кортеж президента Чечни Алу Алханова попал в аварию в Ингушетию. В Ингушетии погиб сотрудник охраны Алханова, еще четверо охранников госпитализированы в тяжелом состоянии. Сам президент не пострадал. В аэропорту Тегерана потерпел аварию военный самолет. По предварительным данным, погибли 36 человек. Как сообщило иранское телевидение, на борту находились 32 военнослужащих и 6 членов экипажа. Президент Ирака Джалиль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадиниджадом. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными убиты двое палестинцев. Погибли местный лидер организации Комитета народного сопротивления и женщина, пытавшаяся оказать ему помощь. В секторе Газа сохраняется режим израильско-палестинского перемирия, соглашение о котором было достигнуто в субботу. В Багдаде погибли трое военнослужащих США. Как сообщило сегодня американское командование, нападение произошло в воскресенье. По данным военных, в городе Рамади в тот же день в ходе операции войск США были убиты по меньшей мере два боевика. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. В Кандагаре на юге Афганистана в результате взрыва погибли двое военнослужащих сил НАТО. По сообщению командования, взрывное устройство было приведено в действие смертником. Кандидат от левых сил на выборах президента Эквадора Рафаэль Каррео провозгласил свою победу.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве открылся 8-й фестиваль под названием «Нет». Расшифровывается название как «Новый европейский театр». Спектакли будут показаны на разных площадках города, а лекции лидеров театральных коллективов будут прочитаны в театральном центре «На Страстном», рассказывает Марина Тимашева.
В программе фестиваля этого года есть известные нам названия и имена. Инженерный театр «Ахей» из Петербурга привозит две версии «Фауста», а новый рижский театр Алвиса Херманиса «Соню» по рассказу Татьяны Толстой. Но много и незнакомцев. Впервые в России появятся театры Тристана Шарпса из Великобритании, Франсуа Танги из Франции, группа «Клиппа» из Израиля и норвежская компания режиссера Ио Стромгрена. Фотография вот спектакля «Госпиталь» вынесена на обложку буклета и афиш фестиваля, его организатор особенно рекомендуют посмотреть. Идея фестиваля год от года меняется, говорит художественный директор Марина Давыдова.
В названии нашего фестиваля есть два прилагательных – «Новый» и «Европейский». С течением времени мы поняли, что, во-первых, прилагательное «Новый» не является синонимом прилагательного «Молодой». Во-вторых, мы поняли, что понятие «Европейский» – не совсем географическое понятие. Новый европейский театр есть далеко не только в Европе. Мы в этом году решили, что мы сосредоточимся на некой его области – довольно обширного пространства, которое очень условно, конечно, можно назвать пространством визуального или невербального театра. Это не значит, что слово вообще не звучит в тех спектаклях, которые мы привозим. Оно звучит, но оно, не несет очень часто какой-то основной смысловой нагрузки, а во-вторых, даже если оно звучит, оно, как правило, несколько отчуждено от самого зрелища, и все прочие выразительные средства театральные несут в этих спектаклях не меньшую, а иногда большую смысловую нагрузку, чем, собственно, слово.
Все было бы хорошо, если бы не две напасти. Передам слово руководителю фестиваля «Нет» Роману Должанскому.
Пришло время уже об этом говорить, да прямо кричать. Это то, что касается гостиниц в Москве, потому что скоро никаких фестивалей не будет. Как вы знаете, бюджетных гостиниц в центре Москвы нету. Селить людей в Мариотте не может никакой фестиваль, тогда все деньги уйдут на какой-нибудь моноспектакль. Театры, объездившие весь мир, они не будут жить в гостинице Алтая, они развернутся и уедут. Это первая и вторая проблема. Таможенная, это тоже все знают. Вот спектакль «Соня», он под угрозой, потому что граница России с Латвией сейчас фактически закрыта. Из-за многокилометровых пробок на границе. Там коллапс, там пробка 130 километров, и просто груз вот сейчас не может выехать из Риги, нельзя доставить эти декорации. Все эти вещи, они повышают взяткоемкость такой, значит, государственной институции, как таможня. То есть фактически будет ли Соня, вот я могу вам сказать, мы не знаем.
Времена меняются. Раньше всему виной были дураки и дороги, нынче гостиницы и таможни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что в зернах дикой пшеницы содержится в три раза больше полезных веществ, чем в культурных сортах, а геофизики выяснили, что расплавленное земное ядро образовалось около миллиарда лет назад.
Генетики из США и Израиля обнаружили ген, определяющий пищевую ценность пшеницы. У диких пшениц этот ген ускоряет старение листьев и одновременно увеличивает количество белков, железа и цинка в зерне. У культурных пшениц этот ген изменен, поэтому листья растений дольше стоят зелеными, а питательные вещества и микроэлементы остаются в листьях и не переходят в созревающее зерно. Восстановление данного гена в культурных сортах может увеличить их пищевую ценность как минимум на треть. Американские геофизики оценили температуру пограничного слоя между земным ядром и мантией. Слой расположен на глубине 2700 километров, а его температура, как выяснилось, составляет 2200 градусов. Она свидетельствует о том, что расплавленное земное ядро образовалось около 1 миллиарда лет назад. Если бы ядро образовалось раньше, оно бы успело сильнее остыть. Ученые также измерили поток тепла, который поступает из ядра в нижние слои мантии, и который является первопричиной движения континентов, землетрясений, извержений вулканов. Оказалось, что его энергия составляет около 13 тераватт. Международная группа биологов, сравнив между собой участки геномов 105 разновидностей возбудителя брюшного тифа, восстановила эволюцию этой бактерии. Возбудитель брюшного тифа произошел от бактерии из рода сальмонелл более 15 тысяч лет назад. В течение последующих тысячелетий эволюция микроба протекала медленно. Ситуация изменилась в начале 90-х годов 20 века, когда для борьбы с микробом стали применять антибиотик налидиксовую кислоту. С тех пор всего за одно десятилетие появилось 15 новых разновидностей микроба, которые приобрели устойчивость к антибиотику в результате мутаций. Теперь от брюшного тифа ежегодно в мире погибает 200 тысяч человек. Экологи из США, Танзании, Канады и Нидерландов проанализировали данные по эффективности природоохранных мероприятий в национальном парке Серенгети в Танзании. Минимум численности животных пришелся на конец 70-х годов, когда в Танзании резко ухудшилось экономическое положение жителей и увеличилось браконьерство. В конце 80-х финансирование парка улучшилось и выросло количество охранных патрулей, в результате чего численность слонов, черных носорогов и буйволов стала расти. Начиная с 2000 года на социальную поддержку местного населения расходовалось около 100 тысяч долларов в год. Казалось бы, такие меры должны также снижать браконьерство. Однако статистика показывает, что охранные и патрульные мероприятия на территории парка пока более эффективны, чем экономические меры.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень» у нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее интересными публикациями в газетах Челябинска вас познакомит Александр Валиев.
Внутриутробные ликвидаторы – так называется материал, вышедший на днях в газете «Челябинский рабочий». Речь в нем идет о взрослых людях, которые подверглись губительному воздействию радиации, еще не родившись. Сария Зубарева, будучи беременной, а потом и кормящей матерью, работала пробоотборщицей на реке Теча. Эксперты установили, что с марта 1947 года Сария, работая на ПО «Маяк», имела профессиональный контакт с источниками ионизирующего излучения. В филиале Института биофизики ей поставили диагноз – хроническая лучевая болезнь. Спустя долгие годы последствия радиационного воздействия стали очевидны и у дочери. Букет болезней, безуспешные попытки доказать причинно-следственную связь и получить помощь от государства и смерть в 51 год. Ее мать Савия пережила дочь ровно на месяц. Случай этой семьи отнюдь не единичный, пишет Челябка. Директор Южноуральского филиала Института биофизики Сергей Романов озвучил такую цифру. Около 2000 беременных женщин принимали в свое время участие в ликвидации аварий на маяке. Сейчас уже идет два судебных процесса по аналогичным делам. Первая инстанция истцам отказала, говорит представитель Международной группы защиты, руководитель общественной организации «Планета Надежды» Надежда Кутепова.
В настоящий момент по обоим судебным процессам подана кассационная жалоба. Первое рассмотрение состоится 12 декабря. И у этих женщин есть доказательства о том, что матери были беременны ими и участвовали в ликвидации аварии. Вот у одной женщины это косвенное доказательство, то есть там просто справка об участии в ликвидации свидетельства о рождении, а у другой справка с маяка, подписанная действующим заместителем главного инженера Сусловым, в котором черным по белому написано, что ее мать, будучи беременной, участвовали в реабилитационных работах на Тече.
Челябинская вкладка в «Московский комсомоле» целую страницу посвятила трагической истории женщины, которая уже почти два года прикована к постели. В коме Нина Гусева оказалась после того, как родила двойняшек. Жительнице городка Южноуральска был поставлен диагноз – поздний токсикоз. Врачи оказались бессильны. Три месяца без сознания в реанимации одной из челябинских больниц, потом, когда пришла в себя, ее перевели в больницу родного города, а затем выписали домой. Там она лежит под присмотром родственников. Ухаживает за женой и тремя детьми, мужу помогает мать и теща. Сама Нина с трудом, но уже открывает глаза и пытается говорить. Узнав о трагедии этой семьи, рассказывает МК «Урал», им звонят и предлагают помощь соотечественники и иностранцы. Государство, увы, помочь не спешит. Вся надежда на доброту людей. Все челябинские средства массовой информации на прошлой неделе дружно обсудили скандал на выступлении приехавшего с целительскими сеансами Анатолия Кашпировского. Челябинская комсомолка в подробностях рассказала о том, как проходило выступление знаменитого психотерапевта, которое пикетировала православная общественность и чуть было не сорвало собрала местная милиция. Кашпировский вызывал на сцену людей, жаловавшихся на здоровье, проделывал некоторые манипуляции, после чего пациенты падали как подкошенные и лежали по несколько минут, в то время как Мак рекламировал со сцены свои аудио и видеозаписи, портреты и чудодейственную соль. Все это можно было купить здесь же по ценам от 200 до 800 рублей. В разгар сеанса в зале появились люди в форме, которые, несмотря на угрозы Кашпировского наслать на них импотенцию, стали изымать у продавцов соль и прочие чудодейственные товары. Сейчас пакетик с белой сыпучей смесью отправлен на экспертизу, пишет комсомолка. Между тем, инициативная группа горожан уже подала на Кашпировского в суд за незаконное занятие народной медициной. По мнению этих граждан, психотерапевт опасен для общества. Предварительное заседание по делу состоится 15 декабря. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Свобода в полдень». 19 ноября министром экономического развития и торговли России Германом Грефом и торговым представителем США Сьюзен Шваб было подписано двустороннее соглашение между Россией и США о присоединении России к ВТО. В рамках этого соглашения подписано так называемое «обменное письмо» по вопросам регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий. Этот документ фактически гарантирует американскому лобби право непосредственно влиять на вопросы, связанные с принятием решений в сфере прав потребителей. Рассказывает Марина Катес.
В письме, в частности, говорится о необходимости немедленно зарегистрировать все линии генетически модифицированных культур, в отношении которых имеется положительное заключение по оценке риска. Более того, ежегодно российская сторона должна будет проводить консультации с американской стороной по вопросам продления срока регистрации трансгенных продуктов. Прокомментировать появление этого обменного письма я попросила директора по программам Greenpeace Россия Ивана Блокова.
19 числа за один день Герман Греф обменялся письмами. Сьюзен Шваб, в частности, в письме, которое было связано с генно-модифицированными организмами, Россия взяла на себя очень серьезные обязательства. Любопытно, что при этом никаких обязательств со стороны Соединенных Штатов в данном случае не было взято. В этом письме Российская Федерация предполагает сделать, по крайней мере, одно действие, которое может быть незаконным. Письмо от 19 ноября. Россия обязуется к 15 ноября 2006 года зарегистрировать все заявки, которые получили положительное заключение об использовании генно-модифицированных организмов в питании.
Но как такое может быть? Все-таки достаточно серьезные люди, министр экономики и торговли России и представитель США подписывают документ 19 ноября, и в нем задним числом уже говорится о том, что Россия взяла на себя обязательство 15 ноября, то есть 4 дня назад, все зарегистрировать.
Я думаю, что это связано просто с тем, что все делалось в абсолютной спешке. Например, российская сторона обязуется обеспечить американской стороне возможность вносить замечания по вопросам постоянно действующей системы одобрения и регистрации продуктов питания современной биотехнологии в предварительном режиме и обязуется учитывать эти замечания. Понятно, что обязуется учитывать эти замечания, это не значит их принимать. Но, тем не менее, ни одной другой стране мира подобного рода привилегий не предоставлено.
А с чем вообще это связано? Ну, хорошо, какая была необходимость Российской Федерации вступать в такие странные отношения с Соединенными Штатами относительно ГМ-культур? Это что, было обусловлено вступление в ВТО такими документами?
Обмен этих писем, он размещен на соответствующем сайте Соединенных Штатов. Интересно, что в Российской Федерации указанные письма не размещены, информация о них в прессу и публике предоставлена не была. И совершенно очевидно, что это одно из условий, которым было обусловлено вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Это направлено не на то, чтобы Российская Федерация справедливо участвовала в какой-либо международной торговле, а на то, чтобы Соединенные Штаты получили достаточно четкий доступ и контроль к тому, что происходит в России. Чего сейчас нет, потому что это, безусловно, внутренние дела Российской Федерации.
Ну и иными словами, чтобы генетически модифицированные продукты производства США получили свободный доступ на российский рынок.
Безусловно, хотя впрямую это не сказано и прямо из данного документа это не следует, но совершенно очевидно, что это еще один шажок к тому, чтобы российский рынок стал открытым для генно-модифицированных продуктов производства США и для биотехнологий Соединенных Штатов. До настоящего времени, как наверняка большинство слушателей знают, в Российской Федерации не было разрешено выращивать ни одну генно-модифицированную культуру. Разрешено к питанию было только около 10 продуктов. И сейчас должны пересматриваться вопросы лицензии, поскольку истекают сроки их регистрации.
Это был репортаж Марины Катес. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Редакция «Новой газеты» заявила, что двум сотрудникам издания угрожают убийством в связи с расследованием смерти журналистки Анны Политковской и публикацией статей о проблемах Северного Кавказа. Британская полиция пока не располагает доказательствами того, что бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко был убит. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными убиты двое палестинцев. В секторе Газа сохраняется режим перемирия. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Россия по уровню своих золотовалютных резервов, достигших 17 ноября рекордных 278 миллиардов 900 миллионов долларов, вышла на третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 866 миллиардов долларов соответственно. Об этом говорится в материалах агентства Bloomberg. Вместе с тем, за минувший год Россия увеличила свои золотовалютные резервы более чем на 70%, тогда как Китай на 28,5%, а Япония на 5%. Россия намерена переводить торгово-экономические связи со странами Содружества независимых государств на рыночную основу и отвергает попытки представить такую линию как политически мотивированную. Как заявил первый заместитель министра иностранных дел страны Андрей Денисов, в условиях глобализирующейся экономики российские власти стремятся к созданию на пространстве СНГ такой экономической системы, которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого государства, участника Содружества. Государственный концерн «Газпром» в 2007 году намерен продавать газ на европейские рынки по 293 доллара за 1000 кубометров, что на 14% превышает показатель, заложенный в финансовый план компании на текущий год. Об этом сообщила деловая газета «Ведомости», сославшись на проект бюджета «Газпрома», подготовленный к заседанию Совета директоров. В целом, в следующем году концерн планирует получить рекордную в своей истории экспортную выручку – 46 миллиардов долларов. Это почти на 20% больше, чем ожидаемая выручка от экспорта газа в 2006 году. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. Предполагается, что эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального публикования. Единая информационная система по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств будет внедрена в России к концу 2007 года, сообщил член Президиума Российского союза автостраховщиков Сергей Саркисов. Сейчас система, создаваемая для борьбы с мошенничеством в этом секторе страховых услуг, проходит тестирование в 6 страховых компаниях, занимающих в целом более 50% рынка ОСАГО. Курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, на 4 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, каковы главные спортивные события в мире и кто стал чемпионом России по футболу? В воскресенье ведь были сыграны игры последнего тура.
Да, Михаил, вы правы, добрый день. Но чемпионы России и серебряный призер определились досрочно, как известно, за тур до окончания чемпионата. Второй год подряд победителем турнира стал ЦСКА, и второй год подряд серебряные награды достались Спартаку. Причем и Спартак, и ЦСКА набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям преимущество у армейского клуба. О других футбольных матчах, состоявшихся вчера в очередном туре английской премьер-лиги, встретились лидеры соревнований Манчестер Юнайтед и Челси, сыгравшие в ничью 1-1. Ньюкасл взял верх над Портсмутом 1-0, а Тоттенхэм над Уиганом 3-1. Впереди по-прежнему Манчестер Юнайтед, набравший 35 очков. Челси отстает на 3 очка, ну а на третьем месте с 24 очками Болтон. В итальянской серии А в центральном матче также встретились лидеры, и Палермо на своем поле уступил Интеру 1-2. Чуть ранее Рома одолела в гостях Сампдорию 4-2, Лацио взял верх над Асколи 3-1, Торино выиграл у Аталанты 2-1, Катания держала победу над Пармой 2-0, Эмполи нанес поражение Кальяри 1-0. Две встречи завершились ничейными исходами: Реджина Ливорно 2-2, Сиена Фиорентина 1-1. Интер возглавляет таблицу, имея 33 очка, а на вторую строчку не перебралась Рома, набравшая 29 очков. Палермо с 27 очками опустился на третью позицию. Преследователи лидера испанского чемпионата Барселоны в воскресенье одержали победы в гостях: Севилья в Бильбао над местным Атлетиком 3-1, а мадридский Реал над Валенсией 1-0. Кроме того, Мальорка также на выезде одолела Тарагону 3-2, Осасуна разгромила Ла Корунью 4-1, Расинг взял верх над Рекреативо 4-3. Барселона имеет 29 очков, на 1 очко позади Севилья и на 3 мадридский Реал. Во Франции к очередному титулу уверенно движется Лион, выигравший вчера у Осера 1-0 и опережающий ближайших преследователей Лиль, Ланс и Сошо теперь уже на 14 очков. Ну а в Бундеслиге Германии высокая плотность осталась в верхней части турнирной таблицы. После воскресной победы Штутгарта над Боруссией из Мюнхен-Гладбаха 1-0. На первой строчке с 29 очками Шальке 0-4, по 27 набрали Вердер и Штутгарт, в активе Баварии 26 очков. Теперь у хоккея лидеры конференции Национальной хоккейной лиги одержали воскресенье победы. Возглавляющий Восток Баффало взял верх в овертайме над Нью-Йорк Рейнджерс 3-2, а идущий первым на западе Анахайм выиграл у Калгари 5-3. Второй год подряд победителем турнира по гандболу, прошедшего на сей раз в Кёльне, стал испанский Сьюдад Реал. Но этот турнир по-разному называют. Кто-то называет его чемпионатом Европы среди клубных команд, кто-то суперкубком. Так вот, Сьюдад Реал выиграл в финале у немецкого Гуммерсбаха 36-31. В матче за третье место другой клуб из Германии, Лемго, взял верх над чемпионом России чеховскими медведями 37-33. Ну а из общего ряда спортивных событий мне бы хотелось выделить соревнование, которое также в Германии продолжается, а именно матч по шахматам между человеком Владимиром Крамником, российским гроссмейстером, и новой версией компьютерной программы DeepFritz. За этим матчем наблюдает наш корреспондент Германии Александр Хавронин.
Матч состоит из 6 партий. В случае победы в нем 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник получит 1 миллион долларов США. Это вдвое больше гарантированного стартового гонорара. В каждой партии игрокам дается на обдумывание 2 часа на 40 ходов, а затем 1 час на 16 ходов. В 2002 году в Бахрейне Владимир Крамник уже играл матч с одной из предыдущих версий программы DeepFritz. Тот поединок закончился в ничью со счетом 4-4. За минувшие 4 года шахматная программа стала играть мощнее и быстрее считать варианты. Не случайно в первой партии нынешнего матча Владимир Крамник, играя белыми, избрал спокойный вариант каталонского начала. Сразу по выходу из дебюта 14-й чемпион мира охотно пошел на размен всех тяжелых фигур, после чего позиция на доске стала приобретать ничейные очертания. В эндшпиле «Конь против слона» Крамник имел небольшой перевес, который компьютеру удалось относительно легко нейтрализовать. Вот что сам Владимир Крамник сказал по поводу начала своего матча против компьютерной программы DeepFritz.
Знаете, я так много играл тренировочных партий с этой программой за эти 2 недели, которые у меня было на подготовку, что вряд ли машина меня может чем-то сильно удивить здесь. Но она, к сожалению, и без удивления, в общем-то, хорошо очень играет. Поэтому нет, в сегодняшней партии все было достаточно ожидаемо. Как бы я много ходов предугадывал компьютера. То есть была такая нормальная, в принципе, человеческая партия. То есть, в общем-то, нельзя сказать, даже по сегодняшней партии так и не скажешь, что играл компьютер. То есть он играл просто как сильный очень гроссмейстер и нормально защищался. То есть нормальная партия. Я как-то не почувствовал, что я играю с компьютером. То есть у меня ощущение, что я играю в нормальном турнире, в супертурнире с одним из сильнейших матчистов мира. То есть провел нормальную такую партию, никакого такого, чего-то такого, каких-то компьютерных штучек пока не было в этой партии. Но еще, я думаю, какие-то сюрпризы меня ожидают, наверное.
Первая партия матча носила довольно миролюбивый характер. Связано ли это с усталостью, которая накопилась еще с матча против Топалова? Или речь идет о какой-то специальной тактике игры против компьютера?
Нет, ну очевидно, что с компьютером играть в боевые шахматы противопоказано. Поэтому у меня такой соперник, что я пытаюсь выбрать наилучшую стратегию для того, ну, чтобы у меня было как можно больше шансов в этом матче. Конечно, если играть в такие острые комбинационные шахматы, в общем, я думаю, что закончу матч примерно так же, как Адам с Гидрой. Поэтому я просто вынужден играть очень солидно и позиционно. У меня нет другого шанса просто.
Почувствовали ли вы, что после вашего предыдущего поединка с компьютером в Бахрейне в 2002 году Deep Fried стал лучше играть в шахматы?
Я и почувствовал, и в принципе этому есть математические доказательства. Во-первых, этот компьютер, он где-то в два раза более быстродействующий, чем тот, который был в Бахрейне. Насколько я знаю, тот 2002 года компьютер, он рассчитывал около 4 миллионов ходов в секунду. Этот где-то между 8 и 10. То есть, по сути, он в два раза мощнее. Ну и программа. Я делал, конечно же, проверку при подготовке. Я просто ставил эту версию программы и ту, которая играла в Бахрейне, играть между собой. Просто это очень много партий, там 100-200 партий, чтобы была статистическая. Ну и я должен сказать, что очень уверенно выигрывает новая версия. То есть, скажем, где-то, ну там 65-35 примерно так. То есть, поэтому очевидно, что кроме моего внутреннего ощущения, как специалиста, как шахматиста, есть как бы и математические доказательства.
В Бонн на матч «Крамник-компьютер» приехало немало известных гроссмейстеров из-за рубежа. Однако они остерегаются прогнозировать общий исход матча. В то же время трудно не согласиться с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым, по мнению которого, с развитием компьютерных технологий шансы человека в таких поединках становятся все меньше и меньше. Конец цитаты.
За ходом шахматного матча в Бонне наблюдает и встречается и беседует с Владимиром Крамником наш корреспондент в Германии Александр Хавронин. Об этом и других спортивных событиях вы можете также почерпнуть информацию и на нашей интернет-страничке www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. О главных спортивных событиях вам рассказал Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Виктор Нехезин, ведущий Михаил Соленков. И я напомню, что сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Какой закон прозвали антихамским? И поможет ли он одолеть безразличие чиновников к жалобам простых людей? В студии «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов. Именно этот комитет курировал законопроект. И руководитель Московской городской коллегии адвокатов, адвокатское партнерство Юрий Костанов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Конечно же, мы и Еврокомиссия поддерживаем Польшу.
У Литвиненко были поражены жизненно важные органы. Костный мозг и печень, отказала иммунная система.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если разные условия, скажите, о каком союзе можно вести речь? Россия выходит из соглашений.
Нидерландский парламент заметно полевел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.